Я рад продолжить наш разговор об этой по-настоящему значимой теме, о вере, однажды переданной святым. В ходе данной сессии мы сосредоточимся на самом сердце Евангелия. Это чрезвычайно важно, особенно если говорить о периоде Реформации. Продолжая общую тему наших всех встреч, мы вновь обращаемся к тем базовым убеждениям, которые на протяжении всей истории Церкви были исповеданием и отличительной чертой истинных верующих, и которые были восстановлены в эпоху Реформации. Как мы уже начали говорить вчера, все эти принципы вытекают из признания того факта, что только Христос является главой Церкви. Наша неизменная верность Ему, наше стремление воздать Ему честь и превознести Его имя приводят нас ко второму выводу. Его Слово является наивысшим авторитетом для Церкви. Мы подчиняемся Слову Христову, потому что мы подчиняемся самому Христу. Мы с вами уже рассуждали, что все эти важнейшие убеждения связаны между собой, начиная с того, что Христос — глава Церкви, а не Папа Римский. Соответственно, Слово Христово, а не предание римско-католической системы, является высшим авторитетом для Церкви. Мы рассмотрели, как реформаторы пришли к выводу, что Евангелие, открытое на страницах Писания, и есть настоящее Евангелие. Благая весть не в том, что через свои дела и участие в таинствах мы получаем оправдание. Мы получаем его только лишь по благодати Господа, который имеем доступ через Божий дар веры. И основанием для спасения является только искупительный подвиг и личность Христа. Другими словами, Господь Иисус своей жизнью и смертью совершил все необходимое, так что грешник ничего не может предложить, кроме собственных грехов. Именно во Христе мы обретаем прощение, оправдание и надежду на жизнь вечную. Вот о чем мы будем говорить на третьей сессии. Можно представить себе эту последовательность так. На первой сессии мы сосредоточились на поклонении Христу как главе Церкви, как Сыну Божию. Вторая сессия была посвящена Слову Христову, Писанию как высшему авторитету. А в ходе этой сессии мы обратимся к подвигу Христа. Господь совершил все необходимое своей смертью и воскресением, и теперь те, кто во Христе, имеют прощение и надежду вечную. Я хочу начать нашу сессию со свидетельства Мартина Лютера. Уверен, многие из вас слышали его и раньше, но я никогда не устаю возвращаться к этой истории. Потому что, как и всякое христианское свидетельство, оно раскрывает Божью благость и милость. Бог снисходит к человеку, находит его, вырывает грешника с пути в ад и переносит из царства тьмы в царство Господа нашего Иисуса Христа. В 1505 году, а точнее в июле 1505 года, Мартину Лютеру, родившемуся в ноябре 1483 года, уже было 21 год, и позже, в том же году, ему должно было исполниться 22. На тот момент своей жизни Лютер изучал юриспруденцию. Однажды днем, идя по сельской местности, он попадает в сильнейшую грозу. Гроза была очень мощной, и в какой-то момент молния ударила рядом с тем местом, где проходил Лютер. В тот миг он подумал, что вот-вот погибнет. Как типичный католик XVI века, он в страхе начал взывать, но не к Богу, а к своей небесной покровительнице. «Святая Анна, спаси меня, и я стану монахом». Мы знаем о подобном обычае того времени еще и благодаря другому современнику Лютера, Эразму Роттердамскому. В своей книге «Похвала глупости», опубликованной в 1509 году, Эразм пишет, что римские католики той эпохи в минуты паники взывали к своим святым и давали разные обеты, которые, когда страх отпускал, они далее не намеревались исполнять. Но с Лютером была другая история. Он выполнил свое обещание и спустя 15 дней после того происшествия вступил в августинский монастырь в Эрфурте, немецком городе, находившемся на территории Священной Римской империи в Саксонском округе. Решение Лютера уйти в монастырь весьма расстроило его отца, который мечтал, чтобы его сын стал юристом, а не служителем церкви. Он прекрасно понимал, что юристы зарабатывают куда больше, чем пасторы, что и по сей день остается неизменным. Но, несмотря на отцовское недовольство, Мартин был твердо намерен исполнить свой обет. И потому в 1505 году он стал одним из монахов августинской обители Эрфурта. Страх смерти привел его в монастырь. Но все следующее десятилетие он жил в постоянном страхе перед гневом Бога. Потому что хоть Лютер и стал монахом, он прекрасно понимал в глубине своей души, он не находится в правильных отношениях с Богом. И потому он провел последующие годы, сначала как монах, а позже уже и как рукоположенный священник, пытаясь сделать все, что было в его силах, чтобы снискать Божье благоволение и умилостивить Божий гнев. Опираясь на обычное для XVI века римско-католическое учение о спасении, на систему таинств, Мартин Лютер считал, что через исполнение всех этих обрядов, и особенно через совершение епитимьи, он сможет хоть в какой-то мере расплатиться за свои грехи, загладить их и удовлетворить Божий гнев против него. Но чем усерднее Лютер старался, тем дальше от Бога он себя ощущал. И тем сильнее он ощущал на себе тяжесть гнева Господа. Лютер перепробовал самые разные методы. Он подолгу отказывался от еды. Чего, должен заметить, мы с вами на этой конференции не практикуем. Он довел себя до того, что серьезно подорвал здоровье. Он спал зимой, в морозы, прямо на холодном каменном полу монастыря, без одеяла, почти замерзая насмерть, потому что думал таким образом хоть как-то расплатиться за свои грехи. Он ходил к исповеднику в монастыре так часто и так подолгу, с такой настойчивостью, что настоятель монастыря в какой-то момент сказал ему перестать приходить, до тех пор, пока он не совершит какой-нибудь настоящий серьезный грех. Лютер отличался крайней строгостью и твердым намерением сделать все, что можно в человеческих силах, чтобы наказать себя за свои грехи, потому что верил, что это каким-то образом умилостивит Божий гнев. Историк Филипп Шаф приводит следующий факт. В 1510 году, спустя 5 лет после вступления в монастырь, Лютеру вместе с его другом, монахом, удалось посетить Рим. Лютер думал, если где-то в Европе, где-то во всем мире и есть место, где мне дадут ответы на мой духовный вопрос, как избавиться от мучительной вины, которая ни на миг не оставляет меня, то это должен быть Рим, сердце христианства. Возможно, Папа Римский или кардиналы сумеют помочь разрешить мою духовную дилемму. Когда, наконец, Лютер увидел вдалеке очертания Рима, он был настолько взволнован, что, по свидетельству Шафа, упал на колени и трижды воскликнул: «Слава тебе, Рим!» По прибытию в Рим Лютер стал обходить все места, куда обычно направлялись паломники. Посещал святыни, мощи, проходил через всевозможные ритуалы. Он был уверен, что все это как будто бы собирает ему заслуги перед Богом. В Риме есть одна лестница, которая сохранилась до наших дней. Она называется «Скала Санкта» — «Святая лестница». По преданию, эти ступени когда-то находились в Иерусалиме, именно там, где Иисус стоял перед Пилатом, и каким-то образом позже были перевезены в Рим. Считалось, что именно на этих ступенях стоял Христос во время своего суда. Согласно католической традиции, которая сохранилась и по сей день, если подняться по этой лестнице на коленях, произнося при этом молитву «Аве Мария», «Радуйся, Мария», то, достигнув вершины, человек получает прощение грехов или индульгенцию. И вот мы снова возвращаемся к вопросам системы индульгенций. По свидетельствам историков, именно здесь, поднимаясь по этим ступеням, Лютер осознал, что весь этот ритуализм, все собственные старания на самом деле совершенно бесполезны. По словам Шафа, поговорив с жителями Рима, Лютер понял, то, что он когда-то считал вершиной христианства, оказалось вершиной лицемерия. Люди говорили ему: «Если где и есть ад, то Рим стоит прямо на нем». Они рассказывали о развращенности пап и кардиналов. Лютер покинул Рим в полном разочаровании. Он вернулся в Эрфурт и спустя короткое время начал преподавать в университете в Виттенберге. Ему поручили вести курс по псалмам, затем по посланию к римлянам, а после по посланию к галатам. И когда Лютер преподавал псалмы, послание к римлянам и послание к галатам, Дух Божий начал открывать ему ответ на тот вопрос, который мучил его столько лет. Предположительно, в 1515 году, некоторые исследователи говорят, что немного позже, но во всяком случае, спустя где-то 10 лет после того, как Лютер вступил в монастырь, после целого десятилетия, проведенного под тяжестью вины, давлеющей на него день за днем, после всех попыток сделать все, что только мог придумать, чтобы избавиться от нее и умилостивить святого и праведного Бога, Дух Святой через истину Божьего Слова наконец принес ясность в сердце Лютера. Лютер позднее вспоминал, что до того, как он осознал смысл Евангелия, всякий раз, сталкиваясь в Писании с фразой «праведность Господа», он просто ненавидел ее. Он возненавидел ее, потому что видел там только совершенный, абсолютно праведный Божий стандарт, перед которым всякий грешник несостоятелен. Все согрешили и лишены славы Божьей. Лютер знал, что он ужасающе далек от совершенного Божьего стандарта праведности. Он понимал, что Божий стандарт — это идеал, потому что Господь свят. И как бы человек ни старался заработать праведность и достичь святости через самоистязание, все эти усилия тщетны. Но именно через изучение текстов Писания Дух Святой открыл ему истину Евангелия. Примерно в 1515 году, или вскоре после этого, произошло то, что историки называют «башенным переживанием Лютера». Позднее, описывая свое обращение, Лютер рассказывал, что, размышляя над словами таких стихов, как «Послание к римлянам», 1 глава, стихи со 17 по 18, и над другими текстами из «Послания к римлянам» и к «Галатам», Дух Святой открыл ему, что «праведный верою жив будет». То есть, что праведники получают оправдание не через свои дела, но через подвиг Христов, вмененный им, и принимают его исключительно как дар по благодати через веру. Лютер наконец ощутил, что двери гробницы, в которой он жил целое десятилетие, распахнулись, и он вдруг смог выйти наружу, к свету Божьей благодати. Я недословно цитирую его. «И я не перестаю удивляться, что человек, фанатично преданный католической системе самооправдания и таинств, находил в ней лишь духовную пустоту. Но Бог через истину своего слова открывает юному Лютеру подлинное Евангелие. И Лютер начинает понимать благодать. А поняв благодать, он понимает и благую весть. Благая весть в том, что мы спасаемся от своих грехов не через дела и свершения, но только благодаря тому, что Господь Иисус Христос совершил ради нас. Отсюда следует ключевой принцип реформации — «sola fide», только верой, «sola gratia» — только по благодати, «solus Christus» — только Христос, Его личность и Его подвиг являются основанием нашего спасения. И как мы уже говорили вчера и сегодня, Поскольку Иисус сделал все, а мы ничего, вся слава принадлежит только Богу. Соли Део Глория. В Новом Завете есть множество текстов, где эта истина находит свое подтверждение. Одним из ключевых убеждений, которые на протяжении всей истории Церкви отличали истинных верующих христиан, является правильное понимание Евангелия. Истинные христиане всегда имеют верное представление, кто такой Иисус Христос, что Он глава Церкви, Бог, пришедший во плоти. Они имеют верное понимание авторитетности Его Слова и покоряются этой истине. Они правильно понимают Евангелие. Они знают, в чем состоит благая весть. Эта весть становится по-настоящему благой именно на фоне дурных вестей, суть которых в том, что мы все грешники и ничего не можем сделать, чтобы спасти самих себя. Я хочу проиллюстрировать это с помощью Нового Завета. Разумеется, есть множество текстов Писания, к которым можно обратиться, где излагается Евангелие благодати. Но сегодня я хочу продемонстрировать его на примере первого миссионерского путешествия апостола Павла, записанного в книге «Деяний» в 13, 14 и 15 главах. Мы не будем их подробно рассматривать. Я лишь хочу обратить ваше внимание на несколько ключевых моментов. Также нам надо учитывать, что в католическом богословии оправдание — это не объявление человека праведным, как учит Писание, а длительный процесс. Процесс, в котором грешник сотрудничает с Богом. Так что в ходе этого сотрудничества он вносит собственную лепту, собственный вклад в Божье дело. И на основании совместного труда Бога и человека, когда человек оказывается соавтором своего спасения, он считается достойным, чтобы попасть в рай. Католический катехизис учит, что через сотрудничество с Богом грешник заслуживает оправдания. Так что оправдание предоставляется одновременно и как дар, и как награда за добрые дела, что, разумеется, является логически противоречивым утверждением. Поэтому римско-католическая система запутана в этих вопросах и во многом отражает тот же тип фарисейства, который мы видим на страницах Нового Завета. Изучая этот текст сегодня, мы увидим несколько таких параллелей. Давайте обратимся к 13 главе Деяний. Здесь мы видим Павла и Варнаву во время их первого миссионерского путешествия. Это конец 40-х годов первого века, примерно 47-48 года по Рождеству Христову. Они отправляются из Антиохии Сирийской, проходят Кипр и затем добираются до Памфилии. Оттуда они поднимаются на север в другое место, также под названием Антиохия, Антиохия Писидийская. Там Павел идет в синагогу, что было в порядке вещей. Он несет благую весть сначала иудеям, а затем язычникам. Он сам объясняет это в первой главе послания к римлянам. Там, в синагоге, он проповедует Евангелие в 13 главе Деяний. Это одна из самых длинных проповедей Павла, записанных в этой книге. Как и следовало ожидать, он подходит к теме Евангелия, исходя из того, какая перед ним аудитория. То есть, поскольку перед ним иудеи, он сперва обращается к Ветхому Завету. Когда же он проповедует преимущественно для язычников, как в Ареопаге, в 17 главе Деяний, он начинает с сотворения. Но и в том, и в другом случае, начиная из Ветхого Завета, из сотворения, Павел показывает, что Иисус есть Христос. Он подводит слушателей к центральной истине — смерти и воскресению Господа Иисуса Христа. То же самое он делает и здесь, в 13 главе Деяний. Он показывает на основании Ветхого Завета, что Христос — Мессия. А доказав это, он переходит к историческим фактам Евангелия, что Иисуса арестовали, что Его ложно обвинили и неправедно осудили, что Он был распят, погребен, и что на третий день воскрес. После того, как Павел представил слушателям в синагоге Антиохии Писидийской историческую истину Евангелия, он переходит к евангельскому призыву. На мой взгляд, это интересно. В 38 и 39 стихах 13 главы Деяний мы слышим своего рода призыв к покаянию, сформулированный самим апостолом Павлом. Он уже исторически обосновал Евангелие, рассказал, кто такой Христос и что Он реально совершил в ходе Своей жизни. Дальше Павел говорит: «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него, то есть ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». В английской Библии, в переводе Legacy Standard, используется слово «оправдан». И в New King James стоит именно «оправдан». Но, насколько я помню, в New American Standard используется слово со значением «признанный правым». Но так или иначе речь идет об оправдании. В оригинальном греческом тексте это слово «дикео» — «оправдывать». «Оправдывается им всякий верующий», «оправдывается от всего, в чем не мог оправдаться законом Моисеевым». Это очень важно. Это самое сердце Евангелия в проповеди апостола Павла, что через веру во Христа всякий, кто верует в Него, 38 стих, получает прощение грехов. И через веру во Христа, 39 стих, грешник оправдывается, причем так, как невозможно оправдаться законом Моисеевым. Павел показывает и отрицательную, и положительную сторону того, что позднее Лютер назовет «святым обменом». Павел пишет об этом во втором послании к Коринфянам, 5 глава, стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Христа, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос берет на себя наш грех и расплачивается за него на кресте, а мы получаем его праведность. Итак, 38 стих. Что такое прощение? Прощение — это помилование. Это означает, что у тебя есть длинный список дел, которыми ты оскорбил святого Бога, нарушил Его совершенный закон. И этот долг отменен на кресте. Как пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, «рукописание наших грехов пригвождено ко кресту». Ты получаешь прощение, потому что Христос взял на Себя наказание на кресте за всех, кто верует в Него. «Всякому верующему в Него возвещается прощение». Ты прощен, потому что Христос понес наказание, которое должен был понести ты. И речь идет не только о физической смерти на кресте, но и об излиянии Божьего гнева. Гнева, который Христос смог удовлетворить всего за 3 часа, но который мы с вами не смогли бы удовлетворить даже за целую вечность. Итак, прощение даруется лишь благодаря тому, что Христос совершил на кресте. Но это лишь первая часть того, о чем здесь говорит Павел. Потому что в 39 стихе, помимо прощения, помимо помилования, помимо отмены долга, речь идет еще и о праведности, а именно об оправдании. А что такое оправдание? Смысл оправдания в том, что на небесном суде вас объявляют праведным. Как это возможно, чтобы грешник был признан праведником? Только потому, что ему вменяется праведность Христа. Итак, в 38 стихе человек получает прощение потому, что Иисус берет его грехи на крест и несет за них наказание. И человек оправдан в 39 стихе потому, что так же, как его грехи были вменены Христу, Христова праведность теперь вменяется этому человеку. Человек считается праведным, он облёкся в праведность Христа. Итак, вот в чем Евангелие Павла. Через упование на Христа, через веру, которая, как говорит апостол в послании к Ефесянам, 2 глава стих 8, является даром, так что грешник уже не может присвоить себе никаких заслуг. И через такую веру нам вменяется прощение. Но не только прощение, которое переводит нас из состояния бесконечного долга к нулю, но и праведность, которая выводит нас с нуля в плюс бесконечность. Вот в чем чудо Евангелия. Павел проповедует это Евангелие не только в Антиохии Писидийской. Если обратиться к 14 главе, которую мы сегодня не будем подробно разбирать, мы читаем, что из Антиохии Павел идет в Иконию, затем в Листру, и там возвещает то же самое Евангелие. Именно в Листре люди приходят в такую ярость, что побивают Павла камнями до смерти. Мне особенно нравится, как братья затем окружают его, молятся, и он оживает. И что Павел делает дальше? Он возвращается в тот самый город, где его только что пытались убить. После Павел отправляется в Иконию, затем в Дервию. Икония, Листра и Дервия — города, которые он посещает в 14 главе Деяний. Примечательно, что, достигнув Дервии, он возвращается тем же путем, через Листру и Иконию, обратно в Антиохию, чтобы укрепить церкви, поставить пресвитеров в каждом городе и ободрить верующих, чтобы они стойко переносили продолжающиеся скорби и гонения. В конце 14 главы Деяний Павел и Варнава вместе со своими сопровождающими возвращаются обратно в Антиохию Сирийскую, ту самую Антиохию из 11 главы Деяний, где была первая церковь, объединявшая иудеев и язычников. Именно там учеников стали называть христианами. Таким образом, они возвращаются домой и рассказывают обо всем, что Бог совершил среди язычников. Это было удивительное первое миссионерское путешествие Павла. Таким образом, в Деяниях, 13 глава, стихи с 38 по 39, мы видим то, что можно назвать провозглашением истинного Евангелия. Истинного Евангелия, изложенного апостолом Павлом. Далее, в 15 главе, в стихах с 1 по 5, мы читаем об искажении истинного Евангелия. Об искажении истинного Евангелия. Обратите внимание на первый стих. Прошло совсем немного времени, как некие люди, называвшие себя христианами, которые пришли в Антиохию из Иудеи, стали учить тамошних верующих. Среди антиохийских христиан было много бывших из язычников. Естественно, как и в большинстве церквей, основанных Павлом в ходе его путешествий. В Антиохии Писидийской, в Иконии, Листре, Дервии, как и в городах второго миссионерского путешествия, общины состояли преимущественно из обращенных язычников. И вот эти так называемые христиане из Иудеи, то есть евреи, начинают утверждать, что если обращенные из язычников не обрежутся по закону Моисееву, то они не могут быть спасены. Иными словами, по их словам, чтобы стать христианином, нужно сначала стать иудеем. Без обрезания по закону Моисея вы не можете принадлежать к церкви.
Но это кардинально отличается от того, что проповедовали Павел с Варнавой во время первого миссионерского путешествия. Ведь, как мы видели в Деяниях святых апостолов, 13 глава стихи со 38 по 39, Павел не говорит ни слова об обрезании. Он говорит, что человек получает прощение и оправдание исключительно через веру во Христа. А теперь появляются эти люди из Иудеи. Эта группа, получившая уже в первом веке церковной истории наименование «иудействующие», настаивает, что одной веры во Христа недостаточно. Да, вера важна, но к вере нужно добавить еще нечто. Вера плюс обрезание. Очевидно, что Павел и Варнава были очень возмущены и праведно разгневаны, ведь кто-то теперь утверждает, что к Евангелию нужно присовокупить какие-то дела. Павел принимает решение отправиться в Иерусалим, чтобы разрешить этот вопрос. Согласно второй главе послания к Галатам, Павел получает откровение от Господа, подтверждающее необходимость этого путешествия. Он направляется туда, чтобы обсудить проблему с апостолами и пресвитерами Иерусалимской церкви. Именно в таком контексте произошло событие, которое войдет в историю как Иерусалимский собор, первый церковный собор в истории церкви. Его центральной темой был вопрос, что такое Евангелие? Является ли Евангелие вестью благодати, когда спасение обретается только по благодати, только через веру и только во Христе? То есть, как проповедует Павел? Или же это Евангелие благодати и веры плюс дела, вера плюс обрезание? В 5 стихе мы читаем, что когда Павел с Варнавой прибыли в Иерусалим,
Там находились некоторые верующие, называвшие себя христианами, которые продолжали мыслить по-фарисейски. Некоторые, уверовавшие из фарисейской ереси. Они заявляли, что всех язычников необходимо не только обрезать, но и обязать полностью соблюдать закон Моисея. Итак, на Иерусалимском соборе главный вопрос был: что такое Евангелие? Это благодать через веру во Христа? Или же через веру плюс обрезание, плюс исполнение закона Моисея? Здесь особенно проявляется чудное Божье провидение. Павел ведь сам был бывшим фарисеем. Кто еще лучше мог бы противостоять этому ложному синкретическому учению, которое пыталось соединить благодать и дела? Кто мог лучше изобличить ересь, чем бывший фарисей? Особенно если ее распространяли такие же бывшие фарисеи. А Павел был не просто рядовым фарисеем. Он был учеником Гамалиила, книжником и прекрасным экспертом иудейской религиозной традиции. Во второй главе послания к Галатам Павел показывает, что происходило за кулисами этих событий. Вторая глава послания к Галатам и Деяния святых апостолов, 15 глава, на мой взгляд, описывают одно и то же. Во второй главе послания Павел говорит, что на кону стоит само Евангелие, и что он не позволит никаким лжеучителям исказить Евангелие благодати. Естественно, нам все это понятно. В Евангелии от Луки, 18 глава, Христос рассказывает притчу о мытаре и фарисее. Фарисей ослеплен собственной праведностью и благодарит Бога за то, что он не такой, как этот мытарь. А мытарь, осознавая свой грех, не смеет даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Христос сказал, что именно этот мытарь пошел в свой дом оправданным. Тем не менее, несмотря на суровые обличения фарисеев, которые провозглашает Господь в таких текстах, как Евангелие от Матфея, 23 глава, «Горе вам, книжники и фарисеи!» Бог по-прежнему спасает не только мытарей, Он спасает и фарисеев, но спасает лишь тогда, когда они осознают полную несостоятельность своей самоправедности. По сути, в XVI веке Мартин Лютер жил и думал как фарисей, полагая, что должен собственными усилиями заслужить праведность, чтобы получить прощение и оправдание. А за 1500 лет до Лютера то же самое делал Савл из Тарса. Причем настолько ревностно, что даже преследовал церковь, думая, что это и есть доброе и ревностное служение Богу. Помните, что написал Павел о себе в 3 главе послания к филиппийцам? Он говорит, что был фарисеем из фарисеев, принадлежал к одному из самых почтенных колен, колену Вениаминову, и обладал ревностью по Богу столь горячей, что гнал церковь. Если бы кто-либо мог попасть на небо благодаря фарисейству, то это был бы Савл из Тарса. Мартин Лютер впоследствии сказал очень похожую вещь. «Если бы кто мог войти на небеса благодаря тому, что он монах», в одном переводе даже есть фраза «Если бы кто мог попасть на небеса через усердное монашество, то есть через монашеские подвиги, то это был бы я», — так говорил Лютер. Павел был таким же. Если бы кто-то и мог заслужить рай благодаря фарисейской ревности, то это был бы он. Тем не менее, он признает в послании к филиппийцам, в 3 главе, в 8 стихе, что ради познания Христа считает все свои заслуги и происхождение тщетой, то есть мусором, не имеющим ценности. А в 9 стихе он признает, что ему нужна не своя праведность, которая от закона, но та, которая даруется через веру во Христа. Давайте вернемся в книгу Деяний. В 13 главе, стихи со 38 по 39, мы видим провозглашение истинного Евангелия, А в 15 главе, в стихах с 1 по 5, искажение Евангелия. Евангелие искажается людьми, которые пытаются добавить к благодати дела. Особенно примечательно, что в 5 стихе эти бывшие фарисеи говорят: «Ну да, вера — это важно, но одной веры недостаточно. Нужно что-то еще. Нужна вера плюс обрезание, плюс соблюдение закона Моисеева». Если открыть катехизис католической церкви, там буквально сказано, что спасение достигается через веру, запятая, крещение, запятая, и соблюдение 10 заповедей. Поразительно, насколько это созвучно с учением иудействующих из книги Деяний, 15 главы, 5 стиха. В католической системе крещение понимается как новозаветный аналог обрезания. Это их богословие. А 10 заповедей — это суть и сердце закона Моисеева. То есть, по факту, схема одна и та же. У католиков это вера плюс что-то еще. Вера плюс крещение плюс 10 заповедей. А у иудействующих в 15 главе Деяний вера плюс обрезание плюс закон Моисеев. Как же все это разрешилось на Первом Церковном Соборе? Примерно в 49-м или, возможно, в 50-м году по Рождеству Христову, когда на кону стояло само Евангелие благодати. Мне кажется примечательно, что именно Петр в стихах с 7 по 11 встает и защищает ту самую благую весть, которую проповедовал Павел. Он защищает истинное Евангелие. Поэтому стихи с 7 по 11 и 15 главы Деяний можно назвать защитой истинного Евангелия. Мы видели его провозглашение в 13 главе, затем искажение в начале 15 главы. А теперь давайте поговорим о защите Евангелия. Обратите внимание, как Петр начинает эту защиту в Деяниях, 15 глава, 7 стих. Он напоминает слушателям, что в самом начале Бог избрал именно его быть тем, кто понесет Евангелие с первоязычником. И Петр подчеркивает, что речь идет именно о Евангелии. Разумеется, он ссылается на события из 10 главы Деяний, когда он пришел в дом Корнилия, проповедовал ему и его дому благую весть, и Корнилий со всей своей семьей уверовали и приняли крещение. Далее, в 8 стихе, Петр, рассуждая об этом, говорит, что они получили Духа Святого так же, как и мы. Именно это произошло в 10 главе Деяний. Дух Святой сошел на Корнилия и всех уверовавших домочадцев. Он сошел на них точно так же, как прежде сошел на апостолов и на тех, кто был в горнице в день Пятидесятницы, во 2 главе Деяний. Это было настолько очевидно, что в 11 главе Петр и Иоанн возвращаются в Иерусалим и рассказывают о случившемся, что язычники приняли Слово Божие. При этом некоторые из обрезанных упрекали его, что он ходил к людям необрезанным и ел с ними. Тогда Петр подробно пересказывает им все, что случилось. И старейшины Иерусалимской церкви, услышав это, возрадовались, потому что Бог благоволил даровать даже язычникам покаяние, ведущее к жизни. Удивительное событие. Итак, в 7 стихе Петр говорит: «А помните, как я проповедовал Евангелие язычникам?» И далее в 8 стихе: «И Бог дал им своего Святого Духа, так же, как и нам». Затем в 9 стихе, продолжая мысль, Петр подчеркивает, что между иудеем и язычником нет никакого различия, потому что, обратите внимание на конец 9 стиха, это ключевой момент. Бог очистил их сердца каким образом? Верой. Не через обрезание, не через какой-то внешний ритуал, не через обряд. Господь действует через возрождение сердец язычников так же, как Он действовал и в сердцах евреев, уверовавших во Христа. Петр утверждает, что все язычники, как и иудеи, грешники, и это не зависит от этнического происхождения. Все спасаются благодатью через веру во Христа, который очищает сердца по вере. Далее в 10 стихе Петр говорит: «Зачем же вы хотите возложить на шею учеников ярмо, которого ни мы, ни отцы наши не могли вынести? То есть, почему мы должны навязывать какие-то внешние, обрядовые и ритуальные требования, когда сами прекрасно знаем, что исполнить все это было невозможно даже нам? А затем, в 11 стихе, он подводит прекрасный итог этой части Иерусалимского собора. Дальше уже будет выступать Иаков, брат Христа. Он коснется некоторых моментов относительно того, чтобы верующие из язычников проявляли чуткость к совести своих братьев-иудеев. Это те же самые вопросы, которые Павел позже поднимет в первом послании к Коринфянам в главах 8-10 и в послании к Римлянам в главах 14-15. Вопросы о немощных братьях и о немощной совести, о том, как более сильные братья должны относиться к духовно слабым. Но здесь, в Деяниях святых апостолов, 15 глава 11 стих, Петр подводит поистине прекрасный итог. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». То есть в 9 стихе Петр подчеркивает, что Евангелие — это Евангелие веры одной. А в 11 стихе он повторяет ту же истину, но уже с другой стороны. Это Евангелие только благодати и только через Христа. Мне особенно нравится, что на Первом Церковном Соборе отстаивается само Евангелие. Отвечая тем, кто пытался добавить дела ко спасению по благодати, Петр вместе со всем собором утверждает истинное Евангелие, то, которое Павел проповедовал еще в Деяниях святых апостолов, 13 глава, 38 и 39 стихи, что человек может получить прощение грехов и быть оправдан, то есть признан Богом праведным, и все это предлагается ему, если он со спасительной верой обратится к Господу Иисусу Христу, который совершил все, что для этого нужно. А мы не можем добавить ничего, кроме как по Божьей благодати осознать свою недостойность и взывать к Его милости. Павел посвятит оставшееся время своего служения защите именно этого истинного понимания Евангелия. После Иерусалимского собора он отправляется во второе миссионерское путешествие. Он снова посещает те же церкви, которые основал во время первого путешествия. Теперь рядом с ним Сила. Затем они направляются в Троаду, и там Павел получает македонский призыв. После этого они отправляются в Филиппы, Деяния святых апостолов, 16 глава. Затем в Афины, Деяния святых апостолов, 17 глава. И далее в Коринф, Деяния святых апостолов, 18 глава, прежде чем вернуться домой. А позднее Павел отправится в третье миссионерское путешествие, в Ефес и другие города, как описано в Деяниях святых апостолов, 19 глава и далее. Но именно после своего первого миссионерского путешествия Павел узнает, что в церквях, которые он с Варнавой насадил за это путешествие, христиане начинают поддаваться влиянию иудействующих, что личности и подвига Христа недостаточно, и что необходимо что-то добавить. То есть, что для спасения человек должен внести какой-то вклад своими добрыми делами. Павел был потрясен. Его поражало, что церкви, которые он сам основал, и верующие, которых он сам наставлял, принявшие Евангелие по его проповеди, находившиеся под попечением поставленных им пресвитеров, и вот они начали уклоняться от истинного Евангелия. Павел пишет им письмо. Это послание к Галатам, потому что именно церкви Южной Галатии были основаны во время его первого миссионерского путешествия. И что он говорит этим церквам в первой главе послания к Галатам, в 8 и 9 стихах? По сути, он не может поверить, что они так быстро отворачиваются от истинной благой вести к тому, что вообще Евангелием не является. Он пишет, что если даже ангел с неба придет и станет проповедовать им какое-то иное Евангелие, или если он сам начнет возвещать им другое Евангелие, то да будет анафема. Потому что как только вы добавляете к Евангелию благодати хоть какие-то дела, оно перестает быть благодатью. Павел прямо говорит об этом в послании к Римлянам, 11 глава, 6 стих, рассуждая о спасении. «Если же по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». В этом и состоит проблема католической церкви, как, впрочем, и любой другой системы, которая возводит дела в ранг необходимого условия для спасения. Конечно, добрые дела являются плодом, который проявляется в жизни истинно спасенных. Но сами по себе добрые дела вас не спасают. Спасает только крестный подвиг Христа. Только личность и подвиг Иисуса Христа необходимы для спасения. А попытка хоть что-то к этому добавить не просто обесценивает благодать, но и оскорбляет Христа, потому что подразумевает, что его совершенный подвиг, его раз и навсегда принесенная жертва, недостаточны. Тем не менее, именно это и происходило в католической церкви на протяжении всего Средневековья. Формируется система таинств. Система, в которой постепенно утверждается идея, что человек должен совершать определенные действия, чтобы умилостивить Божий гнев, чтобы расплатиться за собственные грехи, чтобы заслужить прощение и сделать себя достаточно праведным, чтобы оказаться достойным войти в Царство Небесное. Более того, отчасти причиной этого послужил перевод Библии на латынь. В V веке, то есть в 400-х годах, Софроний Иероним занялся переводом Священного Писания с греческого и еврейского языков на латынь. Греческое слово, обозначающее «оправдание», «оправдывать», это «дикаио» или «дикаиосюне». Оно буквально означает «объявлять праведным», как в судебном вердикте. Это слово является антонимом слова «осудить». Так что «осудить» значит «объявить виновным», а «оправдать» значит «простить», «признать праведным». Это противопоставление отчетливо видно, например, в конце 8 главы послания к римлянам. Но в латинском переводе слово, передающее оправдание, «юстификаре». От него происходит слово «юстиция». И вот тут возникает проблема. Значение этого слова не так однозначно. Оно может означать «делать праведным». К сожалению, многие средневековые богословы, которые полностью зависели от латинского текста и не имели доступа к греческому или еврейскому оригиналу, строили свою теологию на переводе. А на латыни выражение «делать праведным» легко можно интерпретировать как процесс, как будто человек становится праведным постепенно, в течение всей жизни. И это недопонимание, возникшее из-за потери изначального замысла при переводе, сыграло свою роль в формировании католического богословия, где оправдание понимается как процесс. То есть, по их учению, Бог по благодати помещает человека в особое отношение с собой, чтобы тот мог дальше работать над своим оправданием, чтобы в конечном итоге достичь соответствующего уровня праведности, достаточного для входа на небеса. Такова позиция римско-католической системы. Но проблема в том, что не только Библия этому не учит, но что еще важнее, это вообще невозможно. Вы никогда своими силами или усилиями не сможете достичь праведности, нужной для доступа в рай. Это абсолютно недостижимо. Именно к этому пониманию пришел Мартин Лютер. Чем усерднее он старался, тем яснее понимал, все его усилия тщетны. Невозможно собственными усилиями удовлетворить Божий гнев. Невозможно совершить такие праведные дела, которые бы впечатлили Бога, чтобы заслужить спасение. Что говорит Исаия о праведных делах грешника? Что они как запачканная одежда в глазах святого Бога? Что пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 глава? Что это ссор, мусор? Он использует слово «скубалон». Греческое слово гораздо более резкое, чем наше слово «ссор». Оно выражает глубокое презрение Павла к самой мысли, что его личная добродетель может внести хоть какой-то вклад в то, что совершает один Христос. А так как все совершается Христом, тогда единственный механизм, посредством которого грешники могут быть прощены и оправданы, это его подвиг, принимаемый по благодати через веру. Именно об этом говорит сам Иисус в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня». Христос сделал все. А это значит, что мы не вносим никакого вклада. Наше участие сводится к тому, что мы злые, порочные, развращенные грешники, заслуживающие ада. Но как же поражает сама разница между тем, что мы заслужили, и тем, что мы получим благодаря тому, что Христос совершил за нас? То, чего мы заслуживаем, мы не получим. А то, что мы получим, мы не заслуживаем. В 1600-х годах жил один пуританин по имени Ричард Бакстер. Однажды он тяжело заболел и уже начал думать, что умирает. А что делает любой уважающий себя пуританин, когда думает, что конец близок? Конечно, садится писать книгу. Именно этим Бакстер и занялся. Он написал книгу о небесах под названием «Вечный покой святых». В ней он выражает мысль, созвучную с тем, что я сказал. Он пишет: «На полу ада напишите слово «заслужено», а на вратах небес — дар благодати. Потому что между тем, что мы заслужили, и тем, что мы получим, лежит огромная пропасть. Единственная причина, по которой мы получаем то, чего не заслуживаем, в том, что Христос понес на себе то, чего Он не заслуживал. Понес совершенно и полностью. Чтобы все, кто принимает Его спасительной верой, были, как сказано в Деяниях святых апостолов, 13 глава, 38 стих, прощены и оправданы.
Вот почему эта тема проходит красной нитью через все служение апостола Павла и поднимается и в послании к Галатам, и в послании к Римлянам, и далее в послании к Ефесянам во второй главе. «Мы были мертвы по преступлениям и грехам, но Бог оживотворил нас. По благодати вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился». Апостол повторяет это и в других местах, например, в послании к Титу, 3 глава, стихи с 4 по 7. «Мы оправдываемся через веру, а не на основании дел». Для Павла это была не просто очередная богословская идея. Это было выстраданное убеждение. Но что еще важнее? Апостол знал, что точное, ясное, правильное понимание Евангелия — это грань, отделяющая тех, кто действительно во Христе, от тех, кто все еще цепляется за свою самоправедность и гордость. Именно такое понимание Евангелия было у отцов ранней церкви. Именно это понимание было восстановлено в эпоху Реформации. Именно этому пониманию Евангелия учит Новый Завет. И именно такое понимание Евангелия мы должны возвещать другим. Я хотел бы завершить нашу сессию одной историей, на которую наткнулся довольно неожиданным образом. Обычно я не собираю сведения по церковной истории в ленте новостей. Но пару лет назад я просматривал новости в мобильном, и там была статья о продаже писем какого-то пастора начала 20 века. Я подумал: странно, я не знаю, кто это. Надо узнать. Этого человека звали Джон Харпер. Когда я начал читать его историю, я был потрясен. Во-первых, мне стало стыдно, что я раньше о нем не слышал и узнал о нем случайно, пролистывая новости на телефоне. Во-вторых, его история настолько меня впечатлила, что когда я ее прочитал, то сразу понял, что мне нужно будет это рассказать остальным. Эта история показывает, что те, кто по-настоящему понимает Евангелие благодати, неизбежно становятся вестниками этой благодати для других. Недостаточно просто понимать, что Бог сделал для нас. Теперь мы должны идти рассказывать другим благую весть о том, что Иисус Христос совершил все необходимое ради нас. Теперь мы, в свою очередь, можем делиться этим приглашением, получить прощение и оправдание, доступные для всех, кто обратится ко Христу со спасительной верой. Итак, Джон Харпер. Кто же такой Джон Харпер? Это пастор из современной Шотландии, живший в начале 20 века. В апреле 1912 года он отправился из Великобритании в дальний путь,
чтобы проповедовать в церкви города Чикаго, основанной Дуайтом Муди. Харпера пригласили провести служение, и он поехал туда вместе со своей сестрой и маленькой дочерью. Жена его умерла несколькими годами ранее. Таким образом, эта тройка отправилась в плавание из Объединенного Королевства в Соединенные Штаты. Вы, наверное, уже поняли, о чем пойдет речь. Корабль, на который взошли Джон Харпер, его сестра и его дочь, был совершенно новым. Он назывался «Титаник». 15 апреля 1912 года «Титаник» в водах Северной Атлантики столкнулся с айсбергом и начал тонуть. Можете представить, что происходило тогда на палубе? У верующего человека или у пастора, естественно, возникает вопрос, был ли там кто-нибудь, кто проповедовал Евангелие тем, кто стоял на пороге вечности? И ответ — да. Таким человеком был Джон Харпер. После того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом, Джон Харпер направился к спасательным шлюпкам, посадил туда свою маленькую дочь и сестру. Простившись с ними, он вернулся на палубу тонущего корабля и оставшиеся часы своей жизни посвятил тому, чтобы проповедовать Евангелие всем, кто мог его слушать. Текстом для его проповеди стал стих из «Деяний апостолов», 16 глава, 31 стих. Это второе миссионерское путешествие Павла, знакомая всем история о тюремном стражнике. В Филиппах стражник спрашивает Павла и Силу, заключенных в темницу, «Что мне делать, чтобы спастись?» В следующем стихе, «Деяния апостолов», 16 глава, 31 стих, звучит ответ, «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Именно эти слова Харпер повторял людям, обходя одного за другим и умоляя их уверовать во Христа перед лицом неизбежной гибели. Некоторые из выживших в этой катастрофе были свидетелями, как Харпер пытался убедить какого-то мужчину обратиться ко Христу, но тот отказывался наотрез. Тогда Харпер снял свой спасательный жилет, отдал его этому человеку и сказал, «Тебе он нужнее, чем мне». И даже после того, как «Титаник» ушел под воду, Джон Харпер плавал среди обломков корабля и убеждал людей довериться Иисусу. Несколько лет спустя, на встрече выживших пассажиров «Титаника», которая проходила в Канаде примерно через 3 года после катастрофы, один мужчина рассказал, как он смог остаться в живых, удерживаясь на каком-то плавающем обломке. В ту ночь к нему подплыл Джон Харпер и сказал, «Тебе нужно уверовать во Христа». Сначала мужчина сомневался, но Святой Дух тогда чудесным образом коснулся его сердца. Мужчина уверовал в Господа и доверил ему свою жизнь. Он вспоминал, как Джон Харпер отплыл в темноту, и после этого больше его никто никогда не видел. Конечно, Харпер не смог выжить в ледяных водах Северной Атлантики. Скорее всего, от переохлаждения. Или же он просто утонул. Но когда вода сомкнулась над ним, он вошел в свой небесный покой. Тот мужчина сказал на этой встрече, «Я — последний человек, которого привел ко Христу Джон Харпер». Эта история поразительна еще и потому, что мы живем в культуре, которая, как «Титаник», идет ко дну. И у нас есть благая весть Евангелия. Эта весть не в том, что помимо веры людям нужно что-то еще, будь то дела, обрезание, крещение или исполнение 10 заповедей. Нет, это Евангелие только по благодати, только через веру, только лишь во Христа. Это огромная радость возвещать грешникам, что они могут примириться с Богом благодаря подвигу Иисуса. Поэтому мы можем вместе с Павлом повторить слова из книги «Деяний», 13 глава, стихи 38-39. «Да будет вам известно, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли быть оправданы законом Моисеевым, всякий верующий оправдывается им». Вот в чем суть Евангелия, которое было восстановлено во время Реформации. Люди вновь осознали истинный смысл Благой Вести, потому что если Христос — глава Церкви, то Его Слово является для Церкви единственным непогрешимым авторитетом. А если такое Евангелие мы находим на страницах Писания, значит, это и есть истинное Евангелие. Эта истина по-настоящему освобождает всех тех, кто знает и любит Господа Иисуса Христа. Мы спасены и признаны праведными. Наши грехи прощены, и нам дарована надежда вечной жизни. Не потому, что мы как-то это заслужили, но только потому, что наш Господь и Спаситель полностью совершил все необходимое на кресте. Вот наша великая надежда. И вот та великая весть, которую мы несем в окружающий нас мир. Помолимся. Отче, спасибо Тебе за чудо Евангелия, за то, что Христос заплатил за все, и поэтому мы получили прощение. За то, что, облекаясь в Его праведность, мы признаны праведными. Христос воскрес из мертвых, и поэтому мы уверены, что и сами воскреснем. И поскольку Он вознесся и находится одесную Отца, мы знаем, что и мы войдем в Твое присутствие. Мы ожидаем того дня, когда предстанем пред Христом, либо когда Он придет за нами, либо когда мы перейдем к Нему через смерть. Но в любом случае, радость неизреченная наполнит наши сердца, когда вера станет видением, надежда исполнится, и мы будем вечно пребывать в сиянии Его любви. Это наше великое упование. Пусть оно сегодня укрепляется в наших сердцах. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.